Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 16 августа, пятница. В студии Владислава Савкова. Ну и говорить мы будем вот о чем. Армия РФ подошла почти на 10 километров к Покровску. Из-за приближения российских войск жителей города и громады просят эвакуироваться. Об этом в эфире громадского радио сообщил Владимир Заматаев, глава Покровской районной государственной администрации. Далее цитата. «Ситуация с безопасностью в Покровском районе остается очень сложной. Продолжаются активные боевые действия, которые сопровождаются постоянными обстрелами громад», заявил Заматаев. Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает, что армия РФ продолжает наступать сразу на трех направлениях, кроме Покровского, также на Кураховском и Торецком. Иван Секач, начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерала Харунжева Марка Безручка, заявил, что с начала наступления ВСУ в Курской области ситуация на Покровском направлении ухудшилась. Далее цитата. «Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а россияне давят», пояснил он в комментарии американскому изданию «Политика». Так что сегодня мы поговорим, пойдет ли армия РФ на штурм Покровска, как ВСУ заставить Россию оголить фронт на Донбассе и перекинуть силы на Курскую область, а также изменится ли ситуация на Покровском направлении в пользу ВСУ, если да, то когда. Сегодня с нами в гостях будет Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах, также Владимир Николайчук, журналист «Радио Свобода», а также моя коллега Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите нам по номеру, который вы сейчас видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Это лучший способ, как вы можете сказать нам спасибо. Ну а пока что давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке войска РФ атаковали возле Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки на берегу Северского Донца. Продолжаются атаки на Часов Яр, на Торецк и его пригороды, Зализная, Пивничная, Нью-Йорк, западный край Донецка. Высокой остается активность россиян на Покровском участке: Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиново, Зеленое Поле, Новоторецкая, Николаевка, Новожеланная, Новогродовка, Скучное, Птичье. Всего 43 штурма. Но продвижений за сутки не зафиксировано. На Кураховском участке, по сообщению Генштаба, отбиты штурмы возле Георгиевки, Поросковьевки, Константиновки, а по отчету Deep State у российских войск есть прогресс в Красногоровке. Там защитники контролируют только северный край. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке активность агрессора возросла. Было 16 штурмов под Синьковкой, Глушковкой, Колесниковкой, Андреевкой, Кругляковкой, Стельмаховкой и Берестово. Deep State фиксирует продвижение РФ возле Песчаного. На Лиманском участке география боев неизменна. Невская, Терны, Торская и Макеевка. На юге Донецкой области агрессор пытался пробиться возле Водяного.
Мой коллега Сергей Горбатенко на днях побывал в Часовом Яру. Если смотреть от Мирнограда и Покровска, то эта фронтовая зона находится на северо-востоке. Как раз оттуда, вернее, как раз туда ведет стратегическая трасса Покровск-Константиновка, которую пытаются перерезать российские войска. В Часовом Яру ситуация в разы хуже, чем в Мирнограде. Там как раз магазинов уже совсем нет, и люди живут только за счет волонтеров. Давайте посмотрим, что там сейчас происходит.
На сьогодні у нас в громаді залишилось 522 особи. Більша частина цих людей – це люди похилого віку залишились. Сама ситуація, відверто, ситуація дуже складна, дуже важка. Тому що щогодини щось з міста прилітає, місто фактично вже майже зруйноване, багатоповерховий фонд весь пошкоджено. Більшість цього – це саме критичні пошкодження, які мають безповоротні, як то кажуть, наслідки. Сьогодні наш товариш Євген Ткачов якраз вивозив чергову жінку, але ми розуміємо, що з кожним днем це все небезпечніше. Людям треба доводити те, що залишатись в місті, ну, це щось на кшталт самогубства, інакше тут не скажеш.
Ви кажете, що забезпечуєте людей там гуманітарною допомогою, але сама дорога, наскільки небезпечно туди возити цю допомогу?
Дуже небезпечно. Те, що ми кажемо про обстріли, це один момент, а основна складність – це робота дронів. Як FPV-дронів, так і дронів, які роблять скиди. Тому реально небезпечно, але все одно треба допомагати, тому працюємо, і нам теж допомагають наші друзі, які допомагають ту ж саму гуманітарку розвести по, скажімо, кожному району міста.
Ви спостерігаєте за динамікою, чи можна говорити про покращення, чи навпаки про погіршення ситуації?
Стабільно важко, я скажу так.
От просто посеред дороги лежить такий дрончик.
Все свалює. Сьогодні перед роботою вирішили змотатись на рідний часів'ярчик, відвести людям те, що нічим не заміниш, тобто питну водичку.
Ви розумієте, чому люди з часів'яра не виїжджають досі?
Є реальні ждуни, є умовні ждуни, тобто ждуть Росію не заради самої Росії, а щоб з'єднатися з родичами, бо часів'ярці дуже пов'язані з Росії, на заробітки виїжджали. Молоді хлопці, я так розумію, просто ховається від мобілізації, хоча з іншого боку, сидіти під тими ж бомбами, але в підвалах. Хтось, мабуть, щось підворовує, тому що багато молодих людей, вони на підпитку, скажімо так. Різні люди.
Так а навіщо вам ризикувати життям і їм возити воду?
Я вважаю, що це мої люди, тому що Бог мене поселив в часів'яр, і я, мабуть, відчуваю відповідальність за них.
Надо манухнути.
Пока розгружає.
Слухайте, що ви думаєте виїжджати? Як ви мені тут терпите
нікуди.
Оце все?
Мені нікуди виїжджати. У мене родичів ніде нема.
Але ж тут все гірше, правильно?
Лучше дома, ми вже їздили. Хвати їздити, ми назад вернулися. Ми там не нужні, ми тут не нужні. Так що будемо сидіти на місці.
А куди ви виїжджали, коли, розкажіть?
До Дніпра. А далі їдь куди хочеш. А куди я поїду? Хто мене де жде?
Канонада оце постійно зараз?
Це взагалі постійно.
Да.
А де ви тут їжу берете, от воду? Як ви тут живете?
Ось нам воду привозять.
Ага. А їжа?
А їжу готуємо самі.
А де берете?
Гуманітарку нам привозили. Ми собирали її. Тепер ми її їмо.
Та якщо російська армія зайде сюди, ну як?
Як зайдуть, так і підуть. Їм тут робити нічого.
Як тут у вас часів'яри зараз?
Як бахають, ра.
Сильні обстріли?
Знаю.
А як ви виживаєте тут, скажіть? От воду, їжу, де берете?
Возять.
Волонтери привозять?
Ну, да.
Ну, а ви не думали якось виїхати, евакуюватись?
Ні.
От розбери.
Ні.
А чому? Ну, а якщо раптом російська армія сюди зайде, що робити?
Нічого.
Центр Часового Яру так виглядає. Як у вас тут?
Нормально.
Добрий день. Це у вас пункт незламності тут, да? Слухайте, ви не думаєте виїжджати з вулиці?
Ні, я не думаю.
Не думаєте? Так а якщо російська армія зайде сюди, що буде?
Ну, то нехай заходить, що нам вже? Нам вже теряти нічого, там все нічого теряти.
Ще й став кольчиком. Все, моя територія. Здравствуйте. А де доча?
Доча.
А?
Доча.
А?
Дома где?
Виїжджати не хочете ще?
Да.
А то ж скоро зима, холодно.
Як ви виживаєте?
Ну так, поки ще нормально було. Оксана жива там, от, ну, не знаю, що з нею. Вона плохо себе чувствувала.
Оксана, це донька ваша?
Да. Опа. Ну, сходите, посмотрите, пожалуйста, жива она или нет, потому что она очень плохо себя чувствовала. Рыгало плохо было ей. Пожалуйста, посмотрите, пожалуйста.
А вы не хочете выехать звідси?
Да куда же выехать, выезжать-то? Вон Оксана там.
Жень, вы можете подъехать послезавтра, допустим?
Нет, давайте четко на завтра договоримся.
Хорошо.
Что хорошо?
Ну, на завтра.
Точно.
Ну, я порядок приведу.
В 8 утра завтра я здесь.
Це мама ваша там, да?
Да.
Скільки їй років?
77.
Ну, оце ви погодились завтра її евакуювати, да? А ви самі не думаєте виїхати звідси? Як ви тут виживаєте?
Кошмарно.
С нами на связи Владислав Селезнёв, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах. Владислав, здравствуйте. Спасибо, что нашли время пообщаться.
Здравствуйте. Слава Украине.
Героям слава. Владислав, давайте начнем, наверное, с фронта, именно Покровского направления. Приходят оттуда все более тревожные сообщения. Вот Владимир Заматаев, глава Покровской районной государственной администрации, сегодня в эфире Громадского радио заявил, что армия РФ подошла почти уже на 10 километров к Покровску из-за приближения российских войск, и жители города и громады просят эвакуироваться. Говорит он, что ситуация с безопасностью в Покровском районе остается очень сложной и продолжаются там активные боевые действия. Владислав, есть ли угроза сейчас, что армия РФ пойдет на штурм Покровска?
Я думаю, движение российской армии уже подразумевает штурмовые действия. Они пытаются приблизиться чем ближе к нашему укрепрайону. Действуют синхронизованно, действуют по нескольким направлениям. Активно используют артиллерию и авиацию для нанесения максимального урона нашим воинам, которые ведут оборонительные бои. Поэтому, в принципе, говорить про направлять действия и движение российской армии на Покровском направлении как штурмовые, направленные с целью полной оккупации этого населенного пункта, я думаю, что уже пришло время. Ситуация на самом деле крайне сложная, и когда представители местных администраций говорят о необходимости эвакуации гражданского населения из этих регионов, они действуют в этом смысле абсолютно рационально. Время пришло.
В то же время Иван Секач, начальник службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени Марка Безручка, заявил, что с начала наступления ВСУ в Курской области ситуация на Покровском направлении, где стоит, собственно, его бригада, ухудшилась. Он говорит, что мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а россияне давят. Это он сказал в комментарии для американского издания «Политика». Владислав, почему не удается все-таки оттянуть силы Российской Федерации на Курскую область? Почему ВСУ не удается заставить Россию оголить фронт на Донбассе, а именно в том числе на Покровском направлении, где сейчас крайне сложная ситуация?
Ну, собственно говоря, почему Покровск и почему, в принципе, донбасское направление? Путин в феврале 2022 года, начиная так называемую специальную военную операцию, ставил ключевой целью для реализации этой операции полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому сейчас на востоке нашей страны сосредоточено огромное количество вражеских ресурсов. Именно поэтому противник, несмотря на крайне сложную для себя ситуацию на территории Курской области, не спешит забирать ресурсы с донецкого направления, ведь ему совершенно очевидно и крайне важно взять под контроль всю территорию Донецкой области. Ну а по остаточному принципу он отправляет силы и средства с иных участков фронта для того, чтобы купировать украинский плацдарм, который в настоящее время расширяется на территории Курской области. Я думаю, что и далее, в ближайшие дни нас ожидают достаточно тревожные новости не только с Покровского направления, но и из района Часьяра, района Торецка. На Кураховском направлении также будет крайне непростая ситуация. И, в принципе, интенсивность и динамика боевых действий там вряд ли будет уменьшаться. Вопрос только лишь в масштабах продвижения российских оккупантов на этих участках фронта. А они будут обусловлены не только украинским сопротивлением, но и особенностями рельефа, а также особенностями тех местностей, где проходят бои. Потому как совершенно очевидно, что боевые действия в городской или сельской застройке они являются самым сложным видом боя, и, соответственно, у России, скорее всего, будет замедляться темп продвижения. Но самая большая для нас проблема состоит в том, что Россия не имеет кратное преимущество в артиллерийских средствах поражения, по некоторым оценкам 1 до 10. И, соответственно, Россия не имеет тотальное преимущество в средствах авиационной поддержки, соответственно, те самые управляемые авиабомбы, для нас настоящий бич. А мы все еще не имеем достаточное количество средств противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы держать чем дальше вражеские самолеты от наших боевых порядков.
Почему до сих пор остается важнее захватить Донбасс для главы России Владимира Путина, нежели защитить свою собственную территорию в России, собственно?
Я думаю, что Путин абсолютно уверен в том, что значительная концентрация сил и средств российской армии на территории Курской области очень быстро ликвидирует украинский плацдарм на территории этой области. А ключевая миссия, ради которой, собственно говоря, и начиналась полномасштабная война, связана с полной оккупацией Донецкой и Луганской областей. Хотя я тут себя не тешу иллюзиями, совершенно очевидно, что Путин точно не ограничится этими регионами нашей страны. В соответствии с Российской Конституцией, все территории Херсонская и Запорожская области также являются территориями Российской Федерации. Я уверен, что и далее там противник будет пытаться атаковать. Поэтому я думаю, что нам следует рассматривать нынешние действия российской армии на территории Донецкой области как один из этапов оккупации части украинской территории. И то, что на этом история не завершится, для меня это очевидно. Тут следует еще также понимать следующее. Ключевой фактор, который влияет на динамику и результативность боевых действий, это наличие ресурсов. Равно как у украинской армии, так и, соответственно, у российских оккупантов. Пока мы, к сожалению, не вышли даже на паритетные форматы, и пока хвалиться нам особо нечем. В основном, что позволяет нам держать вражеский удар и не позволять противнику продвигаться с большим уровнем интенсивности, это слаженность наших боевых подразделений и готовность их выполнять боевые задачи в тех условиях, в которых они находятся. Ну и плюс инженерные фортификации свою роль выполняют, но, как видим, пока этого недостаточно. Потому как вражеские управляемые авиабомбы разбирают буквально на молекулы и наши полевые фортификации, и, соответственно, те укрепрайоны, которые созданы на территории тех или иных населенных пунктов.
Говоря о ресурсах, источник, американское издание CNN, говорит, что Россия, похоже, перебрасывает в Курскую область несколько тысяч военнослужащих с оккупированной территории Украины для противодействия, собственно, украинскому наступлению. Но в то же время американские чиновники сейчас работают над тем, чтобы определить, о каком количестве идет речь. Тем не менее, два других источника, которые разговаривали с американским, собственно, телеканалом CNN, они говорят, что Россия, похоже, пока не перебрасывает свои крупные и лучше подготовленные подразделения из Украины в Курскую область и, более того, преимущественно усиливает оборону Курской области за счет необученных призывников, которые приезжают из других регионов России. А с чем вы связываете вот такое замедление в передислокации войск армии РФ именно на территорию Курской области?
Явка, как всегда, кроется в деталях. В принципе, российские военные не нарушают законодательство Российской Федерации, которое прямо запрещает использовать военнослужащих срочной службы в боевых действиях в рамках так называемой специальной военной операции. Российские срочники находятся на территории Курской области. Это исконно российская территория, и, соответственно, никакого конфликта интересов нет. И то, что десятки, возможно, сотни российских срочников в настоящее время находятся в украинском плену, собственно говоря, да, это эксцесс исполнителя, вот так сложилось. Поэтому очевидно, что и дальше противник будет использовать людские ресурсы в виде российских срочников, отправляя их из разных регионов России для того, чтобы оккупировать плацдарм украинской армии, действующей на территории Курской области. Тут, в принципе, я думаю, что есть за что волноваться родителям тех детей, которые будут призваны в ряды российской армии в рамках осенней кампании по призыву на срочную службу. Я уверен, что абсолютное большинство будет отправлено на фронт. Будь то на территорию Курской области, возможно, фронт будет расширяться на территорию Брянской или же Белгородской области, возможно, и там, и там. Поэтому тут я бы рекомендовал гражданам Российской Федерации, которые смотрят наш эфир, предпринять все необходимые меры и покинуть территорию Российской Федерации вместе со своими детьми. Оно так будет и здоровее, и спокойнее, потому как не должно быть никаких иллюзий. Если ключевые генералы и депутаты российского парламента заявляют о том, что, в принципе, ничего страшного нет, и срочники воевали и во время Первой и Второй чеченских кампаний, и во время Афганской войны, также тогда еще советская армия активно использовала военнослужащих срочной службы, то почему в этот раз нынешние срочники российской армии должны избежать этой участи. Поэтому, с учетом слабого уровня подготовки и обеспеченности российских военнослужащих срочной службы, потери в их рядах будут лишь только возрастать, ну, либо же они будут становиться в лучшем случае пленниками украинских сил обороны.
По мнению аналитиков Института изучения войны, российские власти и военное командование РФ создают сложную, но пока что не очень эффективную структуру для ответа на операцию сил обороны Украины в Курской области. В обзоре они указывают, что правитель России Владимир Путин поставил перед Минобороны РФ, СБ и Росгвардии задачи, и эти структуры пока что не предприняли заметных шагов для установления более четкого распределения обязанностей. Что у них там происходит? Почему так сложно им скоординироваться?
О, извечный российский бардак тут нам работает на руку. Обратите внимание, кроме тех подразделений территориальной обороны, а также подразделений ФСБ России, речь идет про пограничные войска, фактически никто границу на территории Курской области не охранял. Поэтому сейчас россияне, изыскивая все имеющиеся у них силы и средства, отправляют на территорию Курской области такую себе солянку, которые эти подразделения имеют разный уровень укомплектованности, обеспеченности. Соответственно, они никогда не проходили через этап боевого слаживания. Я думаю, что генерал Лапин, который контролирует деятельность российской группировки войск «Север», а именно в зоне ответственности группировки «Север» находится Брянская, Курская, Белгородская области, сейчас крайне непросто организовать взаимодействие и эффективное использование подчиненных ему частей и сил и средств. Поэтому, ну, определенное время эта координация займет. Дальше, я думаю, накопление соответствующих ресурсов, скорее всего, россияне заблокируют расширение плацдарма на территории Курской области и будут максимально пытаться оттеснить наши силы и средства в обратном направлении. Я думаю, именно с этим связана нынешняя деятельность украинских сил обороны, которые активно строят инженерные фортификации. Строят окопы,
блиндажи. На территории Курской области имеете в виду?
На территории Курской области эти мероприятия проводятся, потому как, ну, совершенно очевидно, что под прикрытием укрепрайонов, под прикрытием минных полей намного можно более быть эффективным в ведении оборонительных действий. Я подозреваю, что генерал Сырский задумал эту операцию, в том числе с учетом этого фактора. В рамках маневренной обороны, когда противник будет вынужден наступать из не всегда удобных исходных рубежей, потери армии противника будут колоссальными. Мы уже, в принципе, понимаем, что соотношение сил и средств стороны, которая наступает, и стороны, которая обороняется, ну, как минимум, составляет 1:3. При эффективной организации украинских сил обороны в рамках артиллерийских дуэлей, контрбатарейной борьбы, активное использование дронов, в том числе фиктивных дронов, я думаю, что эта диспропорция будет лишь только возрастать. Ну и, в принципе, то, что делает сейчас украинская армия, она полностью вкладывается в план. План действий украинской армии на текущий 24-й год. Стратегическая оборона, которая призвана максимально ослабить и измотать российскую армию. В принципе, вот это вот измотание и выхолащивание российских военных резервов мы сейчас и наблюдаем.
Угу. В то же время США не хотят позволять Украине использовать в Курской области предоставленное ими дальнобойное оружие, поскольку видят целесообразность его применения для ударов по оккупированному Крыму. Об этом пишет CNN. Со ссылкой на издание отмечают, что США все-таки придерживаются такой позиции не из-за риска эскалации, а потому что США не имеют, вернее, имеют ограниченное количество ракет большой дальности «Атакамс». Как вам такое объяснение, что это не проблема в эскалации, а именно потому что не так много у них «Атакамсов», и вообще почему тогда целесообразнее их использовать по Крыму, по мнению американских чиновников?
Вполне вероятно, что так оно и есть. Ресурсов типа «Атакамс» у американцев на самом деле не так много, порядка 3000 ракет. Не готов говорить о темпах и объемах производства сейчас этого типа ракетного вооружения, но запасов не так много. Да, безусловно, эффективное оружие, да, безусловно, это оружие лучше и прагматичнее использовать на южном фасе Российско-Украинского фронта. В свое время американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, заявлял, ключ к освобождению Крыма лежит в двух плоскостях. Плоскость первая – это ликвидация ключевого логистического маршрута, с помощью которого обеспечивается российская группировка, действующая на территории временно оккупированного Крыма. В первую очередь речь идет про Керченский мост, ну, затем уже там Керченская оборонная переправа и иные средства доставки Второй кейс зависит от системной методичной работы украинских сил обороны по уничтожению вражеского военного потенциала в Крыму. В принципе, в последнее время мы наблюдаем достаточно серьезную динамику в этом направлении. Украинская армия системно и методично уничтожает вражеские военные объекты. Да, часть ресурсов противник еще успевает восстановить. Например, отдельные элементы противовоздушной обороны. Но сколь долго он сможет восстанавливать эти утерянные ресурсы, как говорится, вопрос очень дискуссионный. Буквально перед эфиром на моих коллег из мониторинговых ресурсов пришла информация, что прилет сегодня в районе Керчи был весьма результативным. Уничтожена либо одна установка, возможно, несколько, система радиолокационного наблюдения, которая, собственно говоря, и является такими себе глазами российской ПВО, прикрывающей сооружение Керченского моста. Mm-hmm. Что дальше? Я уверен, что, скорее всего, далее украинская армия будет, ну, по крайней мере, делать пристрелку в части ликвидации этого абсолютно нелепого инженерно-технического сооружения, которое мы называем под названием Керченский мост. Возможно, будет какая-то корректировка плана, ведь в Крыму 232 военных объекта, каждый из них вражеская армия, который, каждый из них вполне имеет право быть уничтоженным. И тут я, собственно говоря, хочу сделать буквально одну ремарку. Обращаясь к жителям Крыма и Севастополя, я хочу напомнить им слова президента Владимира Зеленского. Он крайне настоятельно рекомендует жителям Крыма и временно оккупированных Севастополя держаться чем далее от вражеских военных объектов. Почему? Потому что это смертельно опасно. Каждый из этих объектов является законной целью для украинских сил обороны, а, соответственно, рано или поздно он будет ликвидирован.
А как вообще Курская операция повлияет на решение союзников и по использованию их оружия на территории Курской области, именно Российской Федерации?
Мир любит победителей. Безусловно, когда мы занимаем выжидательную позицию, рефлексирующую позицию, переговорный трек с нашими западными партнерами идет ни шатком, ни валком. Вспомните, насколько увеличились объемы военно-технической помощи украинской армии после ряда успешных операций нашими силами средствами, в том числе по ликвидации вражеского плацдарма на территории Харьковской области. Потом буквально поток военной техники и иной военной помощи пошел так серьезно и мощно. И тут, я думаю, что важно вспомнить, кто был архитектором операции по освобождению Харьковской области, генерал Сырский. Угу. Именно сейчас занимается вопросами организации действий украинской армии на территории Курской области. Надеюсь, что, в принципе, и этот кейс даст соответствующий толчок и значительно интенсифицирует поставки вооружения и техники от наших западных партнеров, потому как все эти элементы нам крайне важны. Тут, опять же, возникает определенная парадоксальная ситуация. Мы имеем определенные обязательства со стороны наших западных партнеров в части военно-технической поддержки на уровне 61 миллиард долларов, но поставки нынешние, они весьма скромные. 100 миллионов, 150 миллионов, 200, 250 миллионов для того, чтобы обеспечить тут и сейчас текущие нужды украинской армии. Как в этот кейс включить долговременные нужды украинской армии? Ведь речь идет о накоплении соответствующих ресурсов. Бронетехники, вооружения, систем противовоздушной обороны, авиационные компоненты. Все эти элементы нам крайне важны не только сегодня, но и завтра на перспективу для того, чтобы быть максимально подготовленными и обеспеченными при реализации наших планов контрнаступления.
Да, уже видим, вот в издании «Политико» пишут, что администрация президента США Джо Байдена открыта для предоставления Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия, что предоставит украинским истребителям F-16 большей боевой мощи. Как раз там в материале указано, что речь идет о высокоточной крылатой ракете JSSM, и говорят они, что этими ракетами США очень редко делились когда-либо с союзниками. Ну вот существует уже такой вариант, что, возможно, их и предоставят Украине, по крайней мере, начались разговоры об этом. Что это за ракета и чем она может помочь вооруженным силам ВСУ?
370 километров дальность, достаточно серьезная боевая часть, ракеты, которая способна на самом деле кардинально изменить ситуацию на поле боя. С чем сейчас сталкивается украинская армия? Мы точно знаем, эта информация верифицирована соответствующими спецслужбами и разведывательными службами нашей страны, где находятся вражеские самолеты, носители управляемых авиационных бомб. Обычно они размещены на территории военных аэродромов на расстоянии 300 километров и даже менее. То есть мы знаем, где они находятся, но не имеем силы и средств для того, чтобы их уничтожить. Соответственно, всякий раз мы лишь сопровождаем взлет в небо этих самых самолетов, носителей управляемых авиабомб, и затем лишь наблюдаем, как эти самые авиабомбы отделяются от фюзеляжа самолета и наносят удары по нашим защитникам, либо по жителям наших прифронтовых и приграничных территорий. Имея соответствующие ракетные ресурсы и разрешение на использование их по территории Российской Федерации, ситуация кардинально изменяется. Мы системно и методично будем выносить вражеские тылы, в том числе военные аэродромы, тем самым избавляя россиян от возможности использовать таким образом свою авиационную компоненту. Но пока идут дискуссии, будут ли они трансформированы в реальные действия и события, надеюсь, что так оно и будет. Когда-то мы были весьма скептически настроены в части того, что нам когда-то удастся получить хотя бы несколько единиц истребителей F-16. В настоящее время эти истребители активно выполняют боевые задачи, и наши западные партнеры говорят, что в ближайшей перспективе количество лишь только будет увеличиваться. Надеюсь, что и с ракетами это случится чем ранее, потому как ждать 2 года точно у нас нет возможности. Вооружение необходимо тут и сейчас. Нынешняя война чем дальше, тем больше напоминает войну 4-го поколения, а это значит, что в этом противостоянии высокоточное вооружение крайне важно для создания эффективного поля действий украинской силы обороны.
Что еще сейчас может заставить союзников немножко ускориться с предоставлением тех же ракет, либо же истребителей?
Президент Владимир Зеленский четко поставил задачи министра обороны Умирову и представителям дипломатического корпуса нашей страны в части интенсификации переговорного трека с западными партнерами. Доброе слово. Хотя говорят, что с добрым словом из Кольта можно сделать намного больше добрых дел, но это не наш принцип коммуникации с западным партнером. Поэтому только лишь переговоры, убеждения, серьезная аргументация и демонстрация всякий раз нашим уважаемым западным партнерам, что демонстрация того, что украинская армия – это не только про защиту мирных жителей нашей страны, это в том числе и про защиту мирных жителей, ну, как минимум, Восточной Европы. Путин абсолютно не скрывает своих алармистских устремлений. Он живет тем, что сможет воссоздать Советский Союз в формате 2.0, поэтому в соответствии с его желаниями и устремлениями после падения Украины он должен будет оккупировать территории балтийских стран, соответственно, Польши и, вполне вероятно, восточную часть ныне объединенной Германии со столицей в Берлине. Поэтому в таких условиях, я думаю, что не до сантиментов, необходимо объединять наши ресурсы ради того, чтобы зло, которое в настоящее время лицом которого является Владимир Путин и его окружение, было ликвидировано.
Владислав, спасибо вам большое. Очень рады были вас видеть. Предметно мы поговорили с вами. Это был Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах. Спасибо большое. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы пока что двигаемся дальше. Во время полномасштабного вторжения между Украиной и Россией работал лишь один гуманитарный пункт пропуска. Это Колотиловка в Сумской области. То есть, в принципе, между двумя странами нет КПП. Проехать можно только в объезд через страны Евросоюза. Но если человек эвакуировался из оккупации на свободную территорию Украины, он мог воспользоваться пунктом в Колотиловке, собственно. Но сейчас там идут бои. Пункт пропуска несколько недель как закрылся. Вместо него сейчас работает другой гуманитарный коридор Доманово-Макраны. О нем мы сейчас и расскажем подробнее. Мой коллега Владимир Миколайчук побывал на этом КПП. Это переход между Белоруссией и Украиной на Волыне. Владимир, здравствуйте.
Доброе здоровье. Студия и всем.
Расскажите нам, пожалуйста, как это все выглядит? Кто может воспользоваться этим переходом?
Ну, фактично, Доманове стало єдиним гуманітарним коридором, коли люди можуть виїхати з Російської Федерації чи з окупованих територій. Я ще рік тому відвідував його, там люди виходили з території Білорусі та Російської Федерації. Це були поодинокі випадки, тобто вони через волонтерів домовлялися, що їх там будуть зустрічати, прикордонники пропускали. Тепер, що я помітив, що потік людей через закриття пункту на Сумщині збільшився. Зараз там облаштували такий волонтерський пункт, чекають людей. І, власне, якщо рік тому там проходила в день 1-2 людини, то зараз уже фіксують і 30 за день. І от в середньому кажуть прикордонники, волонтери, що 15-20 людей повертаються до України. Власне, я б спілкувався з 2-3 людьми. Один чоловік приїхав у Львів, їхав у Львівську область до рідних, тому що він працював в Москві, мама захворіла. Власне, в нього був український паспорт, він пройшов контроль без проблем, але пояснив, що дуже переживав, чи його пропустять взагалі на територію України. А от з окупованих територій зустрілася одна жінка, це Васильівський район, Запорізька область. Вона була надзвичайно налякана, просила не показувати, не знімати її обличчя, і пояснила, що те, що закрився пункт пропуску на Сумщині, створило для них додаткові проблеми. Чому? Тому що якщо вони шукають перевізника, про ціни я зараз розповім, якщо шукають перевізника, вони мали їх везти в Сумську область, то потім сказали ось буквально, що вам доведеться ще не просто їхати додаткові 2000 кілометрів у Республіку Білорусь на пункт пропуску до Манова, а й, власне, доведеться доплатити. А ось тепер за ціни. Вона нам повідомила, що можна на закупованих, тимчасово окупованих територій виїхати на Україну, але це коштуватиме приблизно одній людині $500. Я запитав, а хто, власне, ці перевізники? Почув у відповідь, що це українські перевізники, от, які, власне, працюють на тимчасово окупованих територіях, тобто з Мелітополя, з Бердянська, і от вони допомагають людям виїхати на Україну. І, власне, сказала, що якщо мала їхати в Сумську область на той гуманітарний коридор, вона платила десь $400 за себе, власне, за одне місце, то тепер їй повідомили, що їй доведеться в межах $100 доплатити. Тобто ми розуміємо, що закриття пункту пропуску на Сумщині, відкриття на Волині створило не просто проблеми в часі, а й збільшило витрати людей, які хочуть повернутися. Тобто доведеться доплачувати. Люди кажуть, що от там, наприклад, тимчасово окупованої Запорізької області, вони мали там за добу, за півтори-дві доїхати до пункту пропуску в Сумській області, то через бойові дії в Курській області вони тепер на добу більше, це тобто 2,5-3 доби проводять в дорозі. Ну, ви самі розумієте, наскільки важко це зробити старшим людям, людям з інвалідністю. І, власне, вчора на мене така щемлива історія дуже вразила, коли приїхала з Києва жіночка, вона чекала маму з тимчасово окупованого Криму, з Феодосії. От розповідала, що теж шукала перевізників, ледь знайшла. Каже, для мене сума, що аби вивезти матір, яка вже має похилий вік, це 84 роки, і її там нема кому доглядати, бо нещодавно помер батько. Вона каже, вона не назвала мені суму, але вона сказала, що я готова була заплатити будь-які гроші, аби маму доправили в Україну. Власне, ця жінка доїхала, ми її зустрічали вчора. От вразило, знаєте, що людина всі ці 10 років в окупації Криму зберегла український паспорт, тому що вона проходила українських прикордонників саме за паспортом громадянки України. І що найбільше вразило, що вона в переносці везла свого кота. Тобто вона не залишила його на призволяще там будь-кому сусідам Феодосії. А от, вибачте, в три доби в маршрутці, це не комфортабельний автобус, там це не якісь елітне таксі, людина три доби їхала з котом досить такої пухнатої породи, і кіт пережив дорогу, і жіночку зустріли. Сльози радості неймовірно були такі щемливі, тому що, ви самі розумієте, три доби люди не знали, і зв'язку практично не було, тому що як дозвонитися, як сказати людині старшій з кнопковим телефоном, що вийде там з нами на зв'язок. Але успішно перейшла людина, і вони її забрали до столиці. Ось такі історії і такі проблеми через закриття на Сумщині і, власне, відкриття пункту пропуску на Волині. Він зараз, нагадаю, став єдиним таким гуманітарним коридором, крім Польщі, крім Республіки Польща. Але це знову ж таки, якщо їхати через Польщу, тобто перетинати всю Білорусь, їхати в Польщу, потім в'їжджати в Україну, знову ж таки, це час, і я думаю, це значно більші кошти, тому от такі труднощі будуть, але люди готові долати, ті, хто хоче повернутися. Я кажу, Москва, от Феодосія, тимчасово окупована Васильівський район Запорізької області. Тобто от 3-4 історії я помітив, як люди проходять. І волонтери самі розповіли, що ось вони вже в Ковелі, тобто вони як? Схема працює так, що вони біля пункту пропуску до Манова працюють троє волонтерів, це громадські гуманітарні організації. Вони вже приблизно мають списки, хто їде куди. Коли людина до них підходить, вони просять заповнити анкету, взяти дані і запитують, куди вам потрібно. Вони довозять маршруткою їх в Ковель. Там облаштували, одна релігійна громада облаштувала такий тимчасовий пункт прихистку, де можна переночувати, отримати одяг, поїсти. І вже тоді вони купують їм квитки, допомагають з доїздом, тобто до рідних. Там, от сьогодні, вчора допомогли купити квиток до Калуша, власне, до Тернополя тій жінці, яка з тимчасово окупованого Васильівського району вийшла. Тобто люди не приїжджають, знаєте, з сумками на призволяще, просто втомлені, і їх ніхто не залишає. Оце дуже важливо, тому що я запитую волонтерів, а бачу, що люди не просто втомлені, вони перелякані. Які історії розповідають, особливо тих, хто вийшов з тимчасово окупованих територій?
Ну да, кажуть, такая що... длинная дорога им предстоит. Спасибо большое вам, Владимир. К сожалению, поджимает нас время, но вы нам все рассказали. Спасибо большое. С нами был Владимир Миколайчук. Он работает как раз на пункте пропуска на Волыни. Вот мы узнали подробности, что там сейчас происходит и как можно добраться на территорию Украины. Но мы обсудим еще одну тему. В Донецке объявили о строительстве нового дома. Впервые за 10 лет. Лет оккупации города. Оккупационные власти и строители говорят, что купить квартиру можно теперь будет впервые и в ипотеку даже. Будем с моей коллегой Дарьей Куриной разбираться сейчас, насколько это масштабное строительство для Донецка и как оккупанты, собственно, собираются обеспечивать ипотечное строительство в городе. Даш, привет.
Добрый вечер.
Расскажи нам, неужели действительно собираются что-то строить и кому и как это будет доступно?
Да, действительно, недавно на пересечении улиц Роза-Люксембург-Панфилова появился строительный котлован с паспортом объекта о том, что там будет построен многоквартирный дом, и уже было заявлено о том, что квартиры в этом доме будут доступны в ипотеку. Застройщик компании «Сибирь», однако есть один такой момент, не указано ни сроки сдачи объекта в эксплуатацию, ни сколько же будут стоить непосредственно квадратные метры этого жилья, но несмотря на то, что как бы впервые за 10 лет что-то будет построено, многие дончане уже говорят о том, что позволить себе квартиру в этом доме смогут явно не местные жители, а, скорее всего, какие-то специалисты, привезенные из России, которые работают в городе, так как суммы на жилье в городе очень сильно возросли и недоступны для людей, хотя несмотря на то, что ипотечное кредитование сейчас доступно на вторичный рынок, но и тоже как бы немногие люди могут себе его позволить.
Даша, какие цены на жилье и, в общем, какие условия этой ипотеки?
Сейчас, если мы будем говорить конкретно о Донецке, больше действует программа ипотечного кредитования на вторичный рынок. И вот буквально в мае этого года воспользоваться этой ипотекой смог врач Республиканского медицинского центра, приобретя себе трехкомнатную квартиру, взяв ее по 2% годовых. Это так называемая льготная ипотека, однако же доступна она далеко не всем. И российские банки в основном выдают кредиты от 5 до 25%. Максимальная сумма кредита – это 6 миллионов рублей. Это порядка 2 миллионов 830 тысяч гривен, кажется. И с сроком до 30 лет. И если мы как бы будем брать по максимальным ставкам, то человек, выплачивая за квартиру, в итоге может переплатить и одну, и две квартиры в зависимости от ставки ипотечного кредитования. Вот что, если мы будем рассматривать цены, как бы цена квадратного метра в новом доме пока еще неизвестна, но на вторичном рынке стартует от 32 тысяч рублей за квадратный метр. Недавно началось строительство нового жилкомплекса в Луганске, и там цены стартуют от 110 тысяч за квадратный метр. Но дело в том, что, опять же таки, местные жители говорят, что это очень сильно недоступны для многих, в частности, новое жилье, потому что средняя зарплата по оккупированным городам, по данным того же центра занятости, это порядка 27 тысяч рублей, это 12,5 тысяч гривен. И как бы с большие зарплаты, это разве что силовики, какие-то нанятые специалисты из России, которые могут получать порядка 200 тысяч рублей, но однако же очень часто у людей либо минимальная зарплата, либо же вообще не превышает там каких-нибудь 50 тысяч рублей, поэтому брать кредиты для них крайне сложно, потому что первоначальная сумма взноса должна быть не менее 10%, а у людей просто как бы нет таких денег. Такая же проблема, собственно говоря, и в Мариуполе, где было заявлено правильно, что когда начался строительный бум, что будет жилье предоставляться в первую очередь людям, лишившимся жилья, но однако его начали продавать на продажу. И покупают его снова такие далеко не местное население, а даже те из местных, кто смогли себе позволить, жалуются, в принципе, на качество этого жилья, о том, что ремонтировать его крайне сложно, потому что за красивым фасадом стоит низкокачественная работа, как бы дешевые материалы, и поэтому как бы люди, даже потеряв жилье, вкладываясь снова в ипотеку, платя за него деньги.
Вот такая вот ситуация. Поджимает нас опять же время, не можем дальше продолжить разговор, но, Даша, ты нам успела все рассказать. Это было радио «Донбасс Реалии». Встретимся с вами в понедельник. Для вас работал Владислава Савкова. До встречи.